Духовный человек. Часть 2. Глава 1. Плоть и спасение. По-еврейски плоть – басар, а по-гречески – саркс. Часто встречаясь в Библии, это слово применяется разнообразно. Его наиболее важное применение, которое чаще всего встречается и объясняется у апостола Павла, относится к невозрожденному человеку. Говоря о своем старом «я», он пишет в Римлянам 7:14: «А я плотян, продан греху». Не только его природа или какая-то определенная часть его существа плотяна, но «я», все существо апостола Павла, плотяное. Он повторяет эту мысль в 18 стихе, говоря: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Следовательно, в Библии плоть относится ко всему невозрожденному человеку. В связи с таким применением термина «плоть» следует помнить, что от начала человек был дух, душа и тело. Будучи местом личности и сознания человека, душа связана с духовным миром посредством духа человеческого. Душа должна решать, будет ли она покорна духу и вследствие этого соединиться с Богом и его волей, или она уступит телу со всеми его соблазнами со стороны материального мира. Когда происходило грехопадение человека, душа воспротивилась авторитету духа и сделалась рабою тела с его страстями. Таким образом, человек сделался плотским, а не духовным. Дух человека лишен был своего возвышенного положения и опущен был до положения пленника. И поскольку душа находится теперь под властью плоти, Библия называет человека телесным или плотским. Все то, что душевное, сделалось плотским. Помимо этого, применение слова «плоть», означающего всего того, что есть невозрожденный плотской человек, тем же словом иногда называется «мягкая часть человеческого тела», в отличие от крови и костей. Иногда так называется все тело человека. Все эти четыре значения близко связаны между собою. Поэтому мы кратко остановимся на этих других трех применениях слова «плоть» в Библии. Во-первых, плоть, как в отличие от костей и крови, мясистые, мягкие части тела. С помощью этих внешних мягких частей тела мы ощущаем окружающий нас мир. Поэтому и в этом применении плотской человек тот, который следует мирскому. Помимо простого обладания телом, он еще и живет согласно с ощущениями тела. Во-вторых, плоть, как все человеческое тело. В широком смысле плоть означает человеческое тело, мертвое и живое. Исходя из того, что мы читаем в Римлянам 7:23, грех плоти относится к телу человека. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Продолжая ту же мысль, апостол говорит: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Римлянам 8:13. Итак, Библия называет словом «плоть» саркс не только душевное тело, но и физическое. В-третьих, плоть, как применяется все человечество. Все люди в мире родились от плоти, потому все плотские. Библия считает плотью всех людей без всякого исключения. Все управляются этим сочетанием души и тела, которое называется плотью, следуя грехам тела и своего «я» души. Таким образом, всякий раз, когда Библия говорит о всех людях, ее характерной фразой будет «всякая плоть». Басар и саркс означают, следовательно, человечество в целом. Каким образом человек становится плотью? «Рожденный от плоти есть плоть», так сказал Никодиму Господь Иисус Христос много веков тому назад, Иоанна 3:6. Три вопроса получают ответ в этом коротком лаконичном изречении. Первое. Что такое плоть? Второе. Как человек становится плотью? И третье. Каковы ее свойства или природа? Первое. Что такое плоть? Рожденная от плоти есть плоть. Что рождается от плоти? Человек. Следовательно, человек есть плоть, и все, что он наследует от родителей, есть плоть. Здесь не делается различия между хорошим, моральным, смышленым, способным и добрым и плохим, нечестивым, глупым, негодным и жестоким. Человек есть плоть. Все, с чем рождается человек, относится к плоти и находится в рамках этой сферы. Все, с чем мы рождаемся и что развивается позже, включено в понятие плоть. Второе. Каким образом человек становится плотью? Рожденный от плоти есть плоть. Человек не становится плотским, потому что учится этому постепенно греша, или потому что предается с жадностью всякому нечестию, уступая желаниям тела и ума, пока, наконец, весь попадает под управление порочных страстей тела. Господь Иисус определенно говорит, что от рождения человек есть плоть. Он определяется не своим поведением, не своим характером, но одно решает вопрос – от кого он родится? Все люди в этом мире рождаются от земных родителей, и потому Бог всех называет плотью. Бытие 6.3. Как может рожденный от плоти не быть плотью? Исходя из слова Иисуса Христа, человек есть плоть, потому что рожден от крови, хотения плоти и хотения мужа. Иоанна 1.13. И это не зависит от того, как живет он сам или как живут его родители. Третье. Каковы свойства плоти? Рожденный от плоти есть плоть. Тут нет ни исключения, ни различия, никакие размеры и объемы просвещения, улучшения, культивирования, нравственности или религиозности не могут сделать человека неплотским. Никакие труды и усилия не могут переделать его, он останется плотью, потому что был зачат, рожден плотским. Господь Иисус сказал: «Есть плоть», и этим дело навсегда решилось. Плотское состояние человека решается не им самим, а его рождением. Если он родился от плоти, все попытки измениться тщетны. Как бы он ни менялся внешне, из одного вида в другой или посредством ежедневных постепенных изменений, человек остается плотью, как и был всегда. Невозрожденный человек. Господь Иисус Христос сказал, что всякий невозрожденный человек, родившись только один раз, рожденный только от человека, есть плоть, и, следовательно, живет в сфере плоти. Все время, прожитое нами в состоянии невозрожденности, прошло в рабстве. Мы воистину жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Потому что не плотские дети суть, дети Божьи. Ефесянам 2.3 и Римлянам 9.8. Человек, душа которого поддается страстям тела и совершает многие невыразимые грехи, может быть так мертв для Бога. Ефесянам 2.1. Мертв во грехах и в необрезании плоти. Колоссянам 2.13. Что он может даже не осознавать своей греховности. Он даже может гордиться, воображая себя лучшим других. Откровенно говоря, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти, по той простой причине, что мы были плотяными, проданными греху и служили закону греха. Римлянам 7.5, 14 и 25. Хотя плоть чрезвычайно сильна в стремлении грешить и следовании эгоистичным желаниям, она крайне слаба по отношению к воле Бога. Невозрожденный человек не в силах исполнить ничего, что хочет Бог, будучи ослабленным плотью, а плоть с ее помышлениями враждебна Богу и закону Божьему не покоряется и не может. Римлянам 8.3.7. Это, однако, не означает, что плоть совершенно отвергает все божественное. Плотские часто прилагают все свои усилия к соблюдению закона. И более того, Библия никогда не считает плотских на одном уровне с нарушителями закона. Она просто говорит, что делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2.16. Несоблюдение закона для плотского человека не представляет ничего необычного. Оно просто подтверждает, что он плотской. Но теперь, когда Бог постановил, что человек не оправдывается делами закона, а только верой в Иисуса Христа, Римлянам 3.28, пытающиеся соблюдать закон только проявляют свое непослушание Богу, пытаясь установить свою собственную праведность вместо божественной, Римлянам 10.3. Это дальше доказывает, что они принадлежат плоти. Обобщая сказанное, живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8.8. И это «не могут» запечатлевает участь плотских людей. Бог видит плоть в состоянии полного растления. Она настолько близко связана со страстями и похотями, что Библия их часто называет плотскими похотями. 2 Петра 2.18. Но как невелика сила Бога, Он, тем не менее, не может превратить плоть во что-то угодное Ему. Он сам говорит: «Не вечно духа моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бытие 6.3. Растление плоти настолько велико, что даже Дух Святой, борясь с нею, не может сделать ее неплотской. Рожденный от плоти остается плотью. Человек, к сожалению, не понимает Божьего Слова, и потому все время пытается совершенствовать и улучшать плоть. Но Слово Божье стоит вечно. Из-за порочности плоти Бог призывает святых гнушаться даже одеждой, которая осквернена плотью. Иуда 23 стих. Давая правильную оценку подлинному состоянию плоти, Бог объявляет ее неизменной. Всякий, кто пытается подправить ее самоунижением или суровым обращением, потерпит полную неудачу. Бог признает невозможность плоти усовершиться или улучшиться, и потому, спасая мир, не берется исправлять плоть человека, но вместо этого дает ему новую жизнь, чтобы помочь ему умертвить плоть. Плоть должна умереть. Это и есть спасение. Божье спасение. Апостол Павел пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Римлянам 8.3. Это вскрывает подлинное состояние того морального класса плотских людей, которые, может быть, очень намерены исполнять закон. Они, может быть, и исполняют довольно много его уставов. Но ослабленные плотью, они не смогут исполнить всего. Закон же ясно говорит, что кто исполняет его, тот жив будет им. Галатам 3.12, цитата из Левита 18.5. А если не исполнит, будет осужден на погибель. Кто-то может поинтересоваться, какую часть закона должен он исполнить. Весь закон. Потому что сказано: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2.10. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3.20. Чем больше человек старается исполнять закон, тем больше убеждается в своей греховности и как невозможно ему исполнить все, что в законе. Бог отвечает на греховность человека тем, что сам берет на себя дело спасения. Его метод спасения состоит в том, что Он послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Его Сын без греха, и потому только Он может нас спасти. Подобие плоти греховной означает Его воплощение, то, как Он принимает человеческое тело и связывает Себя с человечеством. В другом месте Писания о Единородном Сыне Божьем говорится как о Слове, которое стало плотью. Иоанна 1.14. Его пришествие в подобии греховной плоти выражено словами «стало плотью» в этом стихе. Поэтому стих в Римлянам 8.3 говорит нам также, каким образом Слово стало плотью. Ударение здесь ставится на то, что Он Сын Божий и, следовательно, безгрешен. И даже тогда, когда Он приходит во плоти, Сын Божий не становится греховной плотью, только подобием греховной плоти. Будучи в теле, Он остается Сыном Божьим и безгрешным. Но потому, что Он обладает подобием греховной плоти, Он очень близко связан с грешниками мира, которые живут во плоти. Какова же тогда цель Его воплощения? Библия дает ответ: принести жертву за грех. Евреям 10.12, а это совершилось на кресте. Божий Сын должен искупить наши грехи. Все плотские люди грешат против закона, они не могут достигнуть божественной праведности и потому обречены на гибель и наказание. Но Господь Иисус, придя в этот мир, берет на себя подобие плоти греховной и присоединяется настолько совершенно к плотским людям, что они были наказаны за свои грехи в Его смерти на кресте. Ему не нужно было страдать, потому что Он без греха, но Он пострадал, потому что принял подобие греховной плоти. В положении нового главы объединения Господь Иисус включает теперь всех грешников в свое страдание. Этим объясняется наказание за грех. Христос, как жертва за грех, страдает за всех, кто живет во плоти. Но как же с силой греха, которая живет в плотских людях? Он осудил грех во плоти. Безгрешный стал жертвой за нас. Он умирает за грех. Он был умерщвлен по плоти. 1 Петра 3.18. Умирая во плоти, Он взял на крест грехи во плоти. Вот что означает выражение осудил грех во плоти. Осудить значит приговорить или определить наказание. Приговор и наказание за грех есть смерть. Таким образом, Господь Иисус Христос фактически убил грех в своей плоти. Поэтому мы можем видеть в Его смерти, что не только наши грехи были осуждены, но и сам грех был осужден. С тех пор грех не имеет власти над теми, кто присоединены к смерти Христа, у кого, соответственно, осужден грех в их плоти. Возрождение. Божье освобождение от наказания и власти греха совершилось на кресте Его Сына. Теперь Он предлагает всем людям это спасение, чтобы каждый, кто пожелает, мог принять его и спастись. Бог знает, что в человеке не живет ничего доброго. Никакая плоть не может угодить ему. Она испорчена до непоправимости. Если это так абсолютно невозможно, как тогда может человек угодить Богу после уверования в Его Сына, если Он не даст ему что-то новое? Благодарение Богу Он даровал новую жизнь, Его несотворенную жизнь, тем, кто верит в спасение Иисуса Христа и принимает Его как своего личного Спасителя. Это называется возрождением или новым рождением. Хотя Бог не может изменить нашей плоти, Он дарует нам свою жизнь. Человеческая плоть остается такой же испорченной у тех, кто возродился, как и у тех, кто не возрождался. Плоть святого такая же, как плоть грешника. При возрождении преображается не плоть. Новое рождение не оказывает хорошего влияния на плоть, она остается прежней. Бог не дает нам своей жизни для просвещения и воспитания плоти, но Он дает ее нам для победы над плотью. При возрождении человек фактически сродняется с Богом посредством рождения от Него. Возрождение означает родиться от Бога. Как плотская жизнь рождается от земных родителей, так духовная рождается от Бога. Родить значит дать жизнь. Когда мы говорим, что родились от Бога, то имеем в виду, что получили от Него новую жизнь. То, что мы получили, есть истинная жизнь. Мы уже видели ранее, как мы, люди, плотские. Дух мертв, душа управляет всем существом, и мы живем согласно вожделению плоти. В нас нет ничего доброго. Для того, чтобы избавить нас, Бог должен прежде всего восстановить положение нашего духа, чтобы мы могли снова начать общаться с Ним. Это происходит, когда мы верим в Иисуса Христа. Бог зарождает его жизнь в нашем духе, таким образом воскрешая его из мертвых. Господь в этот момент заявляет, что рожденное от духа есть дух, Иоанна 3:6. При этом соединении Божьего духа с нашим, Божий дух входит в нас и восстанавливает его до его первоначального состояния. Дух Святой поселяется в духе человека, и человек переносится в духовную сферу. Наш дух оживает и снова управляет. Дух новый, о котором говорит Иезекииль 36:26, есть та новая жизнь, которую мы получаем при возрождении. Человек возрождается не потому, что сделал что-то особенное, а потому, что уверовал в Иисуса Христа, как в Спасителя. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1:12-13. Верующие в Иисуса Христа рождены от Бога, и потому они Его дети. Возрождение – это минимум духовной жизни. Это ее начало, основание, на котором созидается все ее строение. О духовной жизни нельзя ни говорить, ни ожидать духовного роста, если человек не пережил возрождение, потому что в его духе нет жизни. Как невозможно строить воздушные замки, так невозможно назидать невозрожденных. Пытаясь учить невозрожденного человека творить добро и поклоняться Богу, мы пытаемся учить мертвеца. Мы пытаемся делать то, чего не может делать Бог, когда стараемся поправлять и улучшать плоть. Жизненно важно, чтобы каждый верующий знал, вне всякого сомнения, что он уже возрожден и получил новую жизнь. Он должен видеть, что все новое рождение не есть исправление старой плоти или превращение ее в духовную. А наоборот, оно есть принятие жизни, которой не было и не могло быть у него раньше. Если кто не родился свыше, он не может увидеть Царствие Божие. Он никогда не постигнет духовных тайн и не вкусит сладости Божьего Царства. Все, что ему остается, это ожидать смерти и суда. Для него нет больше ничего. Как может человек знать, что он возрожден? Апостол Иоанн говорит нам, что человек рождается свыше посредством веры в Иисуса Христа, Сына Божьего, и принятия Его как своего личного Спасителя, Иоанна 1:12. Имя Сына Божьего Иисус, что значит «Он спасет народ свой от грехов их», Матфея 1:21. Вера во имя Сына Божьего таким образом равносильна вере в Него как Спасителя, вере в то, что Он умер на кресте за наши грехи, чтобы избавить нас от наказания и власти греха. Верить так значит принять Его как Спасителя. Если кто желает узнать, возрожден ли он, пусть задаст себе только один вопрос. Пришел ли я ко кресту как беспомощный грешник и принял ли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Если ответ будет утвердительным, он возрожден. Все верующие в Иисуса Христа рождены свыше, от Бога. Борьба между старым и новым в человеке. Насущно важно для возрожденного человека понимать, что он получил через новое рождение и что еще остается в нем от природной способности. Такое знание поможет ему продолжать его духовный путь. Здесь будет полезно объяснить, сколько входит в состав плоти человека и как Господь Иисус при возрождении обращается с этим составом плоти. Иными словами, что наследует верующий при возрождении? Чтение нескольких стихов из Римлян 7 главы открывает нам, что состав плоти в основном – это грех и я. То есть во плоти моей, живущий во мне грех. Стихи 14, 17 и 18. Здесь грех означает силу греха, и во мне здесь означает то, что мы, как правило, считаем своим «я». Для того, чтобы верующий мог понять духовную жизнь, он должен научиться не перепутывать эти два элемента плоти. Мы знаем, что Господь Иисус Христос разделался с элементом греха в нашей плоти, когда был распят на кресте. Слово Божье говорит, что наше старое «я», ветхий наш человек, распят с ним, Римлянам 6:6. Библия нигде не говорит, что мы должны быть распяты, поскольку Христос совершил это и совершил в совершенстве. В вопросе греха человеку не нужно делать ничего. Ему нужно только считать это уже совершившимся фактом. Римлянам 6:11. И он пожнет эффективность смерти Христа, будучи вполне избавлен от власти греха. Римлянам 6:14. Это верно, что в Библии нигде не требуется от нас распятия за наши грехи. Однако она призывает нас взять крест для отвержения себя. Господь Иисус неоднократно говорил, что мы отвергли себя и пошли за Ним, взяв свой крест. Объясняется это тем, что Господь Иисус обращается с нашим грехом и нашим «я» по-разному. Для того, чтобы полностью победить грех человеку, нужно всего один момент, а для отвержения себя уходит вся жизнь. Только на кресте Христос понес наши грехи, но на протяжении всей Его жизни Он отвергал Себя. Так должно быть и с нами. Послание Галатам апостол Павел рисует отношения между плотью и верующим. С одной стороны, он говорит, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, 5:24. В тот день, когда мы принимаем смерть Христа как свою, наша плоть подвергается распятию. Кто-нибудь, не имеющий наставления Святого Духа, может подумать, что плоть уже не существует. Не была ли она распята со Христом? Но с другой стороны, тоже послание говорит: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Галатам 5:16-17. Здесь открыто говорится, что те, кто Христовы и уже имеют в себе Святого Духа, все еще имеют плоть. И плоть не только еще существует, но и действует, обладая известной силой. Что нам сказать? Противоречат ли друг другу эти тексты? Нет. Стих 24 подчеркивает грех плоти, а 17 подчеркивает я плоти. Крест Христов разделывается со грехом, а Дух Святой посредством креста с нашим я. Христос избавляет верующего полностью от власти греха посредством креста, чтобы грех уже никогда не властвовал опять, но посредством Духа Святого, живущего в верующем, Христос делает его способным побеждать свое «я» ежедневно и быть послушным ему совершенно. Избавление от греха – это законченный, совершившийся факт. Отвержение же себя – это должно быть опытом каждого дня. Если бы верующий понимал в день своего возрождения полное значение креста, он был бы, с одной стороны, вполне освобожден от греха, а с другой стороны, наделен новой жизнью. Как жалко, что многие служители Божьи не представляют полного спасения грешникам, и потому последние верят только в половину Божьего спасения. Это оставляет их как бы наполовину спасенными. Их грехи прощены, но у них нет силы перестать грешить. Кроме того, даже в тех случаях, когда спасение представлено полностью, грешники желают только прощения грехов, но не ожидают искренне полного избавления от власти греха. И это тоже делает их только наполовину спасенными. Если уверовавший примет полное спасение от начала, у него будет меньше неудач в борьбе с грехом и больше успеха в борьбе со своим «я». Такие верующие встречаются редко. Большинство входят только наполовину своего спасения. Поэтому борьба у них главным образом с грехом. А некоторые вообще не знают, что такое «я». В связи с этим личное состояние верующего играет роль до возрождения. Многие склонны творить добро еще до уверования, но они, конечно, не обладают силой творить добро и не могут быть добрыми. Их совесть кажется сравнительно просвещенной, но они, тем не менее, слабы делать добро. Они переживают то, что обычно считается борьбой между рассудком и страстями. Когда такие люди узнают о полном спасении в Боге, они охотно принимают благодать, чтобы избавиться от греха так же, как приняли ее для получения прощения греха. Другие, однако, прежде чем уверовать, имеют черную, как сажа, совесть. Грешат ужасно и не намерены творить добро. Узнав о полном спасении в Боге, они, естественно, хватают даровое прощение и пренебрегают, не отвергают, благодать для избавления от греха. Им придется жестоко бороться с грехами плоти позже. Почему же с этими последними бывает так? Потому что такой возрожденный человек обладает новой жизнью, которая требует от него преодоления власти плоти и послушания взамен этого ей. Божья жизнь абсолютна. Она должна иметь полную власть над человеком. Как только эта жизнь входит в дух человека, она требует, чтобы тот оставил своего прежнего хозяина, греха, и полностью подчинился Духу Святому. Даже тогда, когда грех в таком человеке глубоко укоренен. Хотя его воля частично обновлена посредством возрождения, она все еще привязана к греху и собственному «я» и часто склоняется к греху. Борьба между плотью и новой жизнью в таком случае неизбежна. Так как людей в таком состоянии весьма много, нам стоит обратить особое внимание на них. И позвольте мне, однако, напомнить моему читателю, что в этой затяжной борьбе с грехом и частых поражениях в ней нет необходимости. Эта борьба отличается от борьбы со своим «я». Плоть требует полной независимости и власти, но того же требует и духовная жизнь. Плоть желает навсегда привязать к себе человека, между тем, как духовная жизнь желает подчинить его полностью Святому Духу. Плоть и духовная жизнь расходятся по всем пунктам. У плоти природа ветхого Адама, а у духа естество последнего Адама Христа. У плоти все побуждения земные, а у духа небесные. Плоть все сосредотачивает на «я», а духовная жизнь ставит в центре всего Христа. Плоть желает вводить человека в грех, а духовная жизнь желает привести его к праведности. И поскольку эти две природы по своей сущности противоположны, как может человек избежать постоянной борьбы с плотью? Не реализуя полного спасения в Боге, человек постоянно находится в такой борьбе. Когда новообращенные верующие впадают в такую борьбу, они терпят поражение. Некоторые теряют надежду на духовный рост, считая себя слишком плохими. Другие сомневаются в своем возрождении, не понимая, что именно возрождение является причиной этой борьбы. Раньше, когда плоть управляла беспрепятственно, потому что дух был мертв, она могла ужасно грешить и не чувствовать своей греховности. С появлением новой жизни пришла небесная природа с ее желаниями, светом и мышлением. Когда этот новый свет проникает в человека, он немедленно обнажает осквернение и порочность внутри. Новое желание, естественно, не довольствуется остаться в таком состоянии и жаждет исполнять Божью волю. Плоть начинает противиться духу. Эта борьба производит на верующего впечатление наличия в нем двух личностей –